У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Віталь Циганков
і Стась Вашкевич.
День добрий. Сьогодні авторок, 28 сакавіка, у Мінську 7 годин. Сьогодні у нашому ефірі ми поцікаємося, що раніше дарили білоруси папу Римському. Поговоримо про значення радовниці, довідаємося, скільки чоловік у Білорусі гине на витворчості. Ви почуєте бліц-аналіз, передачу «Барди свободи» та інше. Але все це після того, як Стась Вашкевич познайомить вас з головними подіями дня у світі.
Вокол свету за 100 секундов.
Сусветная организация «Аховы здоровья» обвестила пандемичный сигнал тревоги 4-го узровню в связи со свиным гриппом. Это на две ступени ниже, чем сигнал высшейшей небеспеки. Чиновники «Аховы здоровья» у Мексико-Сити, где началась пандемия, поведомили, что сигнал означает, что передача вируса от человека до человека выкликала ширение эпидемии, как наименее у одной краине. Еще поведомляется об 7 зараженных у Великой Британии и одиночные выпадки у еще 5 краинах. Лік памерлых ад хваробы налічвае на гэты момант 150 чалавек, усе ў Мексіцы. Прэм'ер-міністр Брытаніі Гордан Браун сустрэўся з кіраўніцтвам Пакістану для абмеркавання пагрозы ад экстрэмізму і тэрарызму. Пасля перамоваў з прэзідэнтам краіны Азіфам Алі Зардары і прэм'ер-міністрам Юсуфам Раза Джылані ў Ісламабадзе, Браун заявіў, што гэта пачатак новага раздзелу ў змаганні дзвюх краінаў з тэрарызмам. Представники краин, у яким належит территории на полночном полюсе, сустренутся сегодня у городе Тромзо у Норвегии. На передадне сустречи норвежский министр замежных справ Йонас Гар Стере сказал, что таяние арктичных льдов открыет множество махчимостей у справе с добычей нафты и газу, а так само транспортировки. И он, однако, зазначил, что огульный эффект от глобального потепления будет шкодным для региону. Президент Афганістану Хамід Карзай обвестив об намеры балятавацца на новы прэзідэнцкі тэрмін на выбарах, якія маюць адбыцца 20 жніўня. На супольнай прэсавай канферэнцыі з брытанскім прэм'ерам Гордонам Браунам ён паведаміў, што збіраецца зарэгістраваць сваю кандыдатуру, але не паведаміў, калі дакладна. Карзай знаходзіцца ля ўлады з часоў звяржэння рэжыму Талібану ў 2001 годзе. Ён таксама перамог на першых дэмакратычных выбарах у краіне ў 2004. Турецкие правоохранительные органы поведомляются об трех забитых у вынику учорошней сутычки у истамбульской кватеры подчас рейду полиции с метой нейтрализации быцам запланованных терактов. Учорошняя операция включала 60 рейдов, подчас яких было арештовано 40 человек. Один из трех загинулых был лидером неведомой боевой фракции, связанной с курдскими сепаратистами. Подчас арешту воевника так само загинул один полицейский и один минак. І парламентары Іраку патрабуюць права судзіць амерыканскіх салдатаў, якія здзейснілі злачынствы на тэрыторыі краіны. Заява была зроблена пасля учорашняга рэйду войскаў ЗША ў горадзе Кут.
З галоўнымі падзеямі дня ў свеце вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. У Мінску 7 гадзінаў 3 хвіліны і зараз больш падрабязна пра тэмы сённяшняга ранішняга эфіру. Что пишут итальянские издания про вчерашнюю встречу Александра Лукашенко с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони? Что ранее дарили белорусы папу Римскому? Что думают ведомые люди про ватиканские подарунки Александра Лукашенко? Сегодня радовница – традиционное старожитное ушанование памяти предков. Чем есть этот день и как его традиционно означают в Беларуси? Блиц-анализ. У Минск прибывает миссия МВФ в справе выделения Беларуси черговой транши стабилизационного кредита. 28 красавіка – усясветны дзень аховы працы. Якая сітуацыя з траўматызмам на вытворчасці ў Беларусі? Школьная прыбіральшыца з Клецка Наталія Радкевіч, якую ўпершыню ў Беларусі зрабілі аперацыю на перасадцы сэрца, жыве на жабрацкі заробак у маленькім інтэрнацкім пакойчыку з мужам і двума дзеткамі. Вы пачуеце таксама грамадскага рэдактара, агляд незалежнай прэсы, перадачу «Барды свабоды» ды іншае. І зараз два слова про надвор'я. Як і вчора, яно сьогодні в Білорусі чекається сонячне і тепле. Температура повітря буде навіть іще більше. 22-24 градуси тепла чекається сьогодні днем. Ну і переходимо до головних політичних подій. Президент Александр Лукашенко, який знаходиться з візитом у Римі, учора увечері зустрілся з прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі і міністром заміжних справ Франко Фратині. Вечеря, яку ладив у гонор білоруського гостя італійський прем'єр, відбулася в урадовому палаці Кіджі. Тему протягує Аліна Струва.
Для господарів прийому Берлусконі і Фратині гэта зустріча, меркуючи по повідомленнях у італійських СМІ, стало свого роду мероприємством, як кажуть, корабля на баль. Обидва прибули у Рим тільки у понеділок увечері. Міністр Франко Фратині прилетів з Люксембургу, де відбулося посідження керівників МЗС Еврозв'язу. На гэтай зустрічі у тим ліку обмірковувалося і питання магчимого удзелу Лукашенка у празькім саміті. А Берлюсконі, який сьогодні раніцей летить на міжнародну зустрічу у Варшаву, у понеділок зробив нечеканий візит у італійську рив'єру у Портофіно, туди, де знаходяться його найшматлікі пляжні віли, каб відзначити 40-годдя свого сина. У Рим ён прибув на некалькі годин, у тим ліку діля удзелу у так званий інституційний або службовий, як ён сказав журналістам, вечері з беларускім керівником. Поводле некаторых назіральнікаў, Берлюсконі, які мае рэпутацыя вельмі скандальнага, авантурнага і амаральнага палітыка, з аднаго боку дзесьці хацеў пазнаёміцца з прэзідэнтам, якога доўга не пускалі ў Еўропу. З іншага боку, як далі зразумець дыпламатычныя крыніцы, сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была падобнай на тую, якая, напрыклад, ладзілася італьянскім прэм'ерам у гонар таго ж Пуціна, калі той наведваў Італію. То бок, гэта сустрэча не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да мерапрыемства ў так званым міжнародным кантэксце. Наконт падрабязнасцяў сустрэчы ў італьянскай прэсе пакуль няма ніякіх паведамленняў, аднак многія глядальнікі ў гэтай сувязі узгадваюць надрукаваны учора ў італьянскім выданні «Кар'єра дэла сера» адкрыты ліст міністра Фратыні пад загалоўкам «Мы патрабуем ад Лукашэнкі павагі да правоў беларускіх грамадзянаў», у якім кіраўнік італьянскага МЗС заявіў пра неабходнасць дапамагчы Беларусі устаць на паступовы шлях дэмакратычнай эвалюцыі. Учора ў Люксембургу, адказваючы на пытанне журналістаў адносна магчымага ўдзелу Лукашэнкі ў саміце Еўразвязу ў Празе, на якім будзе прэзентаваная праграма «Усходняе партнерства», Фратыні падкрэсліў, што перспектыва ўдзелу беларускага кіраўніка у гэтай сустрэчы пакуль не ясная. Існуе такая верагоднасць, хоць запрашэнне было зроблена для Беларусі, а не асабіста для Лукашэнкі, аднак хай гэта вырашаюць самі беларускія ўлады, заявіў міністр. Ён таксама дадаў, што прыём кіраўнікоў постсавецкіх краін у Празе гэта дэманстрацыя ўвагі Еўразвязу да гэтага рэгіёна, але зразумела, Еўразвяз не можа ўстрымацца ад вырашэння такіх пытанняў, як правы чалавека.
Паведамляла Алена Струва. Нагадаем, што сёння візіт працягваецца на парадку дня сённяшняй рымскай праграмы Александра Лукашэнкі сустрэча з вялікім магістрам Малтыйскага ордэну ў рымскай штаб-кватэры. Кіраўніцтва ордэну таксама дасць абед у гонар Лукашэнкі. А тым часам вельмі актыўна абмяркоўваюцца тыя падарункі, якія Александр Лукашэнка ўручыў учора папу рымскаму. Дагэтуль ужо немало беларусаў, навукоўцаў, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячоў сустракаліся з папам. Што дарылі яны? Якія падарункі атрымлівалі ад папы? А што падорыць Беларусі магчымы візіт у краіны пантыфіка? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Профессор гісторык Анатоль Грыцкевіч сустракаўся з пантыфікам тройчы ў 1990, 91 і 95 годах. Усе сустрэчы былі падчас навуковых канферэнцый, якія адбываліся ў Рымі і Ватыкане. Ён ездзіў разам з папам і ў мястэчка Кастэль-Гадольфа, летнюю рэзідэнцыю пантыфіка. Вось што Анатоль Грыцкевіч распавёў пра падарункі.
У мяне якраз над маім ложкам вісіць гэта раскрыжаванне, распяцце, якое падараваў ён, і таксама чоткі. Ёсць што успомніць, ёсць што нават узяць у руку.
Зараз вось пры сустрэчы маленькі Коля падараваў папе буквар, але расійскі.
Тут хіба дыпламатычны недагляд. А можа і наўмысна зроблена было.
Прафесар Адам Мальдзіс сустракаўся з папам Янам Паўлом II у 1994 таксама падчас навуковай канферэнцыі.
Падарыў медалі з выявай папы, а я ўручыў ад імя беларускай дэлегацыі энцыклапедычны том, прысвечаны Карыне, першы перакладчык біблії на беларускую мову.
Письменница, головний редактор часопісу «Наша Вера» і «Аве Марія» Христіна Лялько зустрікалася з папом Яном Павлом II двойчі. Перший раз гэта була приватная зустріча, організованая праз знайомих. Спадарня Христіна просила благословення на видання часопісу «Аве Марія». Другая зустріча відбулася праз год.
Привезла вынік його благословення, перші номери «Аве Марії». Я пам'ятаю, що завезла святому айцу свою книгу, своїх оповіданнів, оповість, і ще живопіс Білорусі, сакральний живопіс Білорусі. А святого айца я один раз і другий раз отримала ружанці, на яких і тепер молюся.
Син Лукашенки Коля подарував російський буквар.
Може, не мів білоруського, то подарував російський. Подарунок є подарунок, що ж ми з вами будемо сьогодні обмірковувати подарунки.
Під час аудієнції з пантифіком Олександр Лукашенко запросив його наведати Білорусь. Що подарить Білорусі махчимий візит у країну пантифіка? Професор Анатоль Грицкевич відказав так.
Саме головне – цікавість. Увогуле до християнства і до костела. Більш, може, уваги буде звернуто на використання білоруської мови у святинях. Ну, а третє, може, у некоторій ступені повпливає на діяння влади. Хоча у цьому можна і сумніватися.
Письменниця, головний редактор часопісу «Наша Вера» і «Аве Марія» Христіна Лялько.
Я вам скажу, як верниця католицького костела. Особисто для мене, думаю, для усіх нас велику радість, коли нарешті святий отець приїде в Білорусь. Це оживить віру, зробить більш динамічним наш костел. Це був би подарунок великий для всіх нас, для верників, для всього костела.
Професор Адам Мальдіс виказав таке міркування.
Білорусь у моєму уявленні завжди знаходилася і знаходиться на перекриживанні шляхов. І навіть на таких зутикненнях двох великих макрокультур сходній, заходній, православно-візантійський і католицько-романський наражаються справжні справи. Я відчуваю задовольнення того, що менавіта на нашій землі це буде. Ми ж усі християни, ми повинні мкнутися до того, щоб розуміти один другого.
Говорив професор Адам Мальдіс, що білоруси дарили папу римському, висвітляла Інна Студінська.
Ці магчымая салідарнасць беларусаў замежжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці. Беларусы, магчыма, не могуць прыйсці да згоды па ўсіх пытаннях, але могуць рабіць разам супольныя справы – грамадскія, культурныя, палітычныя і бізнес. Такія прыклады ўжо ёсць. Першыя супольныя праекты беларускай моладзі з розных краін сведчаць пра новы кшталт єднасці для дыяспары. Досвід беларускай моладзі з розных краін Европы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Слухайте сьогодні у нашому вечоровому ефірі. Сьогодні, 28 красовика, означається Всесвітній день охови праці. А яка ситуація з травматизмом на витворчості склалася у Білорусі? Висвітляв наш кореспондент Олег Рузділович.
329 чоловік летось загинуло на витворчості у Білорусі, повідомляє сайт Федерації профсоюзів білоруської. Поводле ФПБ травматизм, у тим ліку со смиротними випадками, апошнім часом знізився. Але на сайті нема документального підтвердження гэтай заяви. У межах Дня ахови праці будуть проведені зустрічі з громадянами, які стали інвалідами за травм на витворчості і професійних захворюванняў. Буде знойдена магчымасць аказаць ім матеріальную допомогу, повідомляють у ФПБ, не указуючи при гэтым памер допомоги. Якія заходи впливають на ўзровень травматизму? Паводле Сергея, інженера по техніці безпеки будовничої управи з Берестя, основним сродком змагання за безпеку застається рубель.
Отвечал я за этот травматизм, конечно, перед руководством. То есть какой-то идет и, в общем-то, средний месяц, если ты его достигаешь и превышаешь, это плохо, да. Один-два еще незаметно вроде бы, а потом начинают, естественно, уже санкции какие-то там штрафные давать. Премия лишается обычно.
Апошнім часом потребовані і санкції за порушенні стали більш жорсткі. За смиротні випадки обов'язково звольняють. Але як паддалі пад суд, Сергій такого не ведає. У штаті профсоюзных організацій, які ўваходзяць у ФПБ, ёсць гэтак званыя тэхнічныя інспектары. Ім нададзенае права правяраць арганізацыю бяспекі на вытворчасці і дамагацца выпраўлення недахопаў. Старшыня незалежнага профсоюзу радыэлектроннай прамысловасці Александр Бухвостаў, аднак, мяркуе, што правы тэхнічных інспектараў ФПБ фармальныя, паколькі самі гэтыя профсоюзы ёсць дзяржаўныя. Таму Александр Бухвостаў не давярае і статыстыцы ФПБ.
Статыстычныя даныя, якія ідуць па гібелі на производстве, если вы вот поднимете, посмотрите, они не отражают состояние, потому что на многие случаи закрывают глаза. Многие стараются их перевести не связанных с производством. ставит задачу снижения смертельных случаев или снижения там травматизма. И вот эту лесенку, как и в советское время, контролирует, значит, чтобы она обязательно снижалась. Хотя вот мы, занимаясь этой проблемой, сталкивались с тем, что очень сложно, что надо колоссальная работа по охране труда.
Александр Бухвостов перелечил основные факторы, из-за яких травматизм у Беларуси застается высоким. Старое обсталевание, недохоп контролю и массовое порушение правов працовников с боку администрации. Адміністрацыя патрабуе выканання задання ў любой цаной, у любых умовах. Зімой прымушаюць людзей працаваць у цэхах з нулявой тэмпературай. Эканоміць на добрых умовах працы паўсюдна. Нездарма ў салёвоцкіх шахцёраў сярэдняя працягласць жыцця 50 гадоў, кажа спадар Бухвостаў. Паводле незалежных прафсаюзаў на умовах працы і тэхніцы бяспекі эканоміць і ўладальнікі прыватных прадпрыемстваў. Там узровень траўматызму і прафесійных захворванняў нават вышэйшы, чым на шкоднай вытворчасці ў дзяржаўным сектары.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Сёння ўсясветны дзень аховы працы. У Мінску 7:15 і зараз Стасій Вашкевіч пазнаёміць вас з беларускімі навінамі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менскі Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку газеты «Кор'єре де ла Сера» ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі ў Рым і падтрымкай італьянскім кіраўніцтвам беларускага рэжыму. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту «Менск-2» узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. У Беларусі плануецца распрацаваць комплексны план мераў па падрыхтоўцы да пандэміі грыпу. Падчас чарговага паседжання аб'яднанай калегіі генеральных пракуратураў Расіі і Беларусі падпісанае новае пагадненне аб супрацы паміж двума органамі. У новай дамове прапісаныя накірункі супрацы, сярод іх уніфікацыя заканадаўства саюзнай дзяржавы і барацьба з карупцыяй. Ад учорашняга дня Расія забараніла ўвоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і акситетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты няўрадавых арганізацыяў правялі талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Сёння адбудзецца сустрэча зборных Беларусі і Вугоршчыны на чэмпіянаце свету па хакею. Беларусь, якая ідзе на трэцім месцы ў групе, павінна перамагчы, каб перайсці ў наступны раўнд.
З беларускімі навінамі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. Сёння радуніца, традыцыйнае старажытнае ўшанаванне памяці продкаў, адбываецца на аўторак пасля велікоднага тыдня. Гэты дзень адзін з галоўных у календары беларусаў. Меркаванне пра тое, чым ёсць радуніца і як яе адзначаюць, у доследзе Юліі Рымашэўскай.
Радаўніца настолькі ж старажытная з'ява народнага календара, як і вялікдзень. Як тлумачыць фальклярыст Янка Крук, невыпадкова яна супадае з часам, калі трэба было пачынаць сеяць, займацца гародам. Перад пачаткам сяўбы трэба было прыбраць, давесці да ладу месцы пахавання продкаў, а пасля раздзяліць з імі трапезу, завершыць велікодны рытуал. Але, на думку стваральніка партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца, апошнім часам нярэдкія праявы сапраўднай бездухоўнасці.
І на Радуніцу, і на Троіцу, Вялікдзень, людзі ў масавым парадку едуць на могілкі і там ладзяць п'янку. Калі ў душы ў чалавека няма веры і надзеі, то ў Бога надзеі на лепшую будучыню для сябе і для сваёй краіны, то там з'яўляецца вось такі разгул, які досыць удала маскіруецца пад следаванне традыцый.
Янка Крук пагаджаецца з высновамі Паўла Севярынца. Аднак лічыць, што сённяшняя бездухоўнасць – вынік савецкіх дзесяцігоддзяў, калі людзей пазбаўлялі ведаў аб іх традыцыях, у тым ліку і рэлігійных.
Людзі сёння тысячамі прыходзяць на могілкі, і гэта здорова. Яны не ведаюць, што там рабіць. Нам трэба весці актыўную, даруйце, выкарыстаю той савецкі тэрмін, прапагандысцкую, фармацыйную працу.
На радаўніцу шануецца памяць продкаў. Гэта, як кажа Янка Крук, асноўны сэнс свята.
Мы ушаноўваем свой рот ашчасёнае калена, то трэба было прыйсці на могілкі і прынесці з сабой сем ритуальных страв. Это было нечто с петла, чарочка, это талерочка, наверх клали ковалочек хлеба, побочку клали с ушинованием памяти померших, это яблок, нечто с печевой, то есть, что собой символизовало початок нового жития, пасхальное великодное яйко.
После того, как могилу прибрали, оздобили, можно было переходить до поминального обеду.
Перед этим, безумовно, треба было прибрать, обкласти зеленым свежим дерном, знак того обновления жития все могилки, и тогда и посыпали желтым песком, как знак того, что тут нельзя садить ничего живого. Поэтому упрыгоживали неживыми кветками. Все становились, как правило, на коленке, кто-то старейший могли робить лавочку, садились, и починалась ритуальная трапеза. Великодное яйко, якое специально покидали для этого, садились, и вот это яйко залили на ту колькость людей, якая присутствовала в святочном застолье.
Далее науковец рассказывает про ритуал уживания алкоголю на радовницу.
По кругу пускали чару, отдавали самому старейшему. Он брал чарку, несколько кропель одевал на могилку, среднюю шасточку выпивал сам, на дне покидал слезу. Чара доливалась, передавалась наступному полузросте, что называется, выполнил функцию поеднания.
Сегодняшняя жихарка Минску Наталья Корневич походит с Гомеля, а ее батьки с Лельчицкого района. С детинства она памятает, как отзначалася и отзначается теперь радовница у трех соседних вёсках, якія хавали своих продков на одном погосте. Цікаво, каже Наталья, что традиция, як дотычила менавіта гэтых трех вёсок, так и засталася дагэтуль. Ніякай асиміляції до суседніх мястечок.
Традиції в вёсках Крупка, Берзавод, Лазнішчы незвычайныя такія. Гэтыя традиції, колькі кажуть, стражили каля 50-40 год. Еще за советские часы был тогда только один святар на 10 весок. А покольки радуница начинается с того, что обходит батюшка могилки, освячая, молитву читая. Одного батюшки на 10 погостов не хапало, и тому он вырашил, что менавіта гэтыя три вёскі, якія хаваюць на одних могілках, будуць святкаваць у четвер.
Апроч розніцы ў часе святкавання радаўніцы, ёсць істотныя разыходжанні і ў яго фармаце, як старажытнай, так і цяперашняй. Асобна стравы размяшчаюцца на могілках, яны для памерлых. А памінальны абед за сталамі, якія ставяцца ўздоўж агароджы могілак.
Покольки это лишь пасхой померлых, то на могилке непосредственно не кладутся, не ставится водка с хлебом, как у некоторых вёсках. Тут такого нема. Только яйки свячоные, только сами гэтыя куличи, цукерки еще кладут, пригоживают, но никакого спиртного. А за столом дозволяется пить, але только поминаючи, и вельми не шмат. Нажираться на могилках – это великий грех.
У гэты день за одним столом збирают живых, каб успомнить померлых, и люди з'язджаются в родный куток з усяго свету.
Сидятся менавіта по родах и по улицах вёсок. Вот як жили у вёсцы, на улице, так пусть садятся. Большая частка, конечно, проезжает из всех кутков, проезжает из Москвы, там из России, из Украины. У нас 100 человек, 70 будет уже не мясцовых, которые приехали на могилки до своих твояков.
Говорила жихарка Менску Наталья Корневич про сенс радовницы. Материал подрихтовала Юлия Рымашевская. У Менску 7:23 и на черзе разважання грамадського редактора тидня. Гэта першакурсніца Европейського гуманітарного університету у Вільні віцеблянка Касі Степанова. Яна переможця конкурсу «Се» на тему «Що для мене ёсць Беларусь». Навучається по спеціальності масової комунікації і журналістика. Сьогодні Касі розповідає про своє існування різних мов у Вільні.
Чого ти глядиш на мене, як Ленін на буржуазію? Пытается по-российску п'яный бомж годов 60 у литовского студента, який сядзіць побач со мной у тролейбусе. А хлопец, може, и отказал бы яким моцным словцом, калі б ведаў, про что говорит гэты человек у брудным одені. Литовская молодь амаль не размаўляе по-российску. Выключэнні ёсць, але их не так шмат. Это пераважна дети з русских ці беларускіх сем'яў, чые батьки некалі эмігравалі ў Литву. Мабыць, за гэтага, а може, і з іншых причинаў, студенты ЕГУ утвараюць свое асаблівае гетто. Носяцца пераважна толькі паміж сабой. На шчасце, разумецца з літоўскімі аднагодкамі дапамагае добрае веданне англійскай, якое забяспечвае навучальная праграма ўніверсітэту. Тым болей, што ў Вільні вучыцца вялікая колькасць студэнтаў з Партугаліі, Іспаніі, Турцыі ды іншых краінаў свету. Яны прыязджаюць сюды па студэнцкім абмене. Мяне часта пытаюць, ці не ўзнікала ў мяне праблем з-за рускай гаворкі. Праблем не было. Але разок, зловивши на себе погляд хлопца с голеной головой и с нашивкой на куртке в выгляде литовского стяга, я зрозумела, что родная мова – это не только символ нации, а еще, так скажем, подстраховка от неприемностей. кажуть, що таке достатково спокійне ставлення до русської мови існує тільки у Вільні. Мабуть, мені просто шанцює. Але ні в Каунасі, ні в Понівечесі, славутих агресивними націоналістами, проблем з цим так само не виникало. Я ведаю, що многие белорусы достатково болюче переживають ситуацію білінгвізму у родной країні. Вільня в цьому сенсі не перестає мені здивлять. Я ведала і про український суржик, і натурально про нашу родную трасянку, але такої дивної строкатої мови, як тут, я не чула ніде. Мясцовим жыхарам удається змешувати русскую, белорусскую, польскую, литовскую мови, і при цьому все видатно розуміють одно одного. Тим не менш, литовці ніяк не можуть зрозуміти, чому ми у Білорусі не розмовляємо по-білоруску. Я не вельми серйозно і відказно ставлюся до своєї мови, і мені не раз доводилося чути. Ви у Литві, учитеся говорити по-литовську. Лабас, вітаюся у Мінську со своїм знайомим, який приїхав з Литви вчитися у нашої академії мастацтва. Він сміється, у тебе вже віленський акцент. Але я розумію, він сумує у Білорусі по своїй рідній мові, а я сумую по своїй.
Головний редактор «Свободи» ви.
Громадський редактор гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Кася Степанова. Ну, а на чарзе перадача «Барды свабоды». Сёння аўтар Зміцер Бартосік працягвае распавядаць пра Валерыя Руселіка.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні барда з гораду Гародні Валерія Руселіка. Кожнага разу, як сустракаюся з гарадзенцамі, адчуваю, што гэта, напэўна, самыя гарячыя патрыёты свайго гораду. Здаецца, што яны спачатку гарадзенцы, а ўжо пасля беларусы і зямляне.
Для мяне Гародня – гэта больш, чым ідэя. Я частка Гародні. Я гарадзенец, і калі вось я доўгі час жыў у Вільні, і там мясцовыя беларусы, якіх не так і багата, ўсё спрабавалі далучыць сваю супольнасць. Я ў супольнасць уваходзіў, але віленчуком сябе ніколі не называў. Бо, ну, я прыеду ў Турцыю, ну, я ж не стану туркам. Я буду тым жа, кім я і прыехаў. Я не віленчук, я гарадзенец. І больш таго, я скажу, вельмі часта гарадзенцаў абвінавачваюць у такой гарадзенскай фанабэрыстасці. Нібыта, вось там яны, у Гродна ўсё модна, а ў Мінску ўсё па-свінску. Як на маю думку, то калі б у іншых местах і мястэчках гэтак любілі сваю родную землю, і была вось гэтая фанабэрыстасць, ракаўская, там рэчыцкая, менская і так далей, то гэта было б толькі добра. І ты страшэнныя разбурэнні тых жа архітэктурных помнікаў, які адбываюцца, іх было бы прынамсі менш. Я ў гэтым перакананы. Таму нічога ніякага, што там, вот там гарадзенец гэта кепска. Гэта вельмі добра. Я гарадзенец, я ведаю сваю гісторыю, я ведаю свой край, я адчуваю гэта неба, якое нада мной, яно маё. Я гэта адчуваю, я беру на сябе адказнасць за гэта, бо гэта маё. А ты бери свое, и выдатно будем сябраваць.
Белые дни, черные ночи, по чарзе рукают дзверы. Гость некликаны, плюнул в очи, поплыло все, зрабілася шэрым. Краем кіруе хеўраман Куртаў, хеўрай кіруюць московскія хамы. Памяць нішчаць пра родны курс, замест крамаў ставяць крамы. Горадня, гэта горадня, гэта горадня, гэта горадня. Нібы хвароба сказіла ўсіх, вушы не чуюць, вочы не бачаць. Гэта свет, гэна глых, сім напляваць на сваё хайкуяча. Трушыць бульдозер старыя муры, дрэвы сякуць, брук выдзіраюць. Замак паўзе па злыселай гары, нішчаць душу, прадаюць, раскрадаюць. горадня, а гэта горадня, а гэта горадня, а гэта горадня, а замест паркаў былы смурод, мак я тут, манай адкаты, толькі тады будзе вольны народ. Калі рабаў стане на свайго ката, усе перамогі найперш над сабой, над пустаслоем, лянотай адчаем, неба тваё заўжды над табой, ты хто гаспадар гэтага краю, горадня, а гэта горадня, а гэта горадня, а гэта горадня.
Вы на хвалях свободы у Пражской студии Віталь Цыганкоў. У Менску 7:30. Сегодня в нашем ранішнім живым эфире мы цікавіліся, что раней дарили белорусы папу Римскому, говорили про значение радоницы, доведаліся, сколько человек у Беларуси гине на вытворчасці. Вы так само почуете про миссию МВФ, про Всесветный день ахова працы. Передачу «Барды свободы», да и иншее. А здесь спочатку Стаси Вашкевич познайомить вас с головными подеями дня сегодня у свете.
Вокол свету за 100 секунд.
Сусветная организация аховы здоровья обвестила пандемичный сигнал тревоги 4-го узровня в связи со свиным гриппом. Это на 2 ступени ниже, чем сигнал высшей небезопасности. Премьер-министр Британии Гордон Браун встретился с руководством Пакистана для обмеркования погрозы от экстремизма и терроризма. После перемоги с президентом страны Азифом Али Зардари и премьер-министром Юсуфом Раза Джилани в Исламабаде, Браун заявил, что это початок нового раздела у змагання двух стран с терроризмом. Попередньо Браун прибыл с незапланованным визитом в Афганистан, где огучил новую стратегию працы с так званым инкубатором терроризма. Британия другая страна после США по количеству войск у Афганистане. У контингенте НАТО Украине служит амаль 8,5 тысяч британских войсковцев. Представники краины, у яким належит территория на полночном полюсе, сустренутся сегодня у городе Тромзо у Норвегии. Президент Афганистану Хамид Карзай обвестил об намере балетоваться на новый президентский термин на выборах, которые мають отбыться 20 жнивня. На супольной прессовой конференции с британским премьером Гордоном Брауном и он поведомил, что собирается зарегистрировать свою кандидатуру, але не поведомил, коли докладно. Турецкие правоохранительные органы поведомляются об 3 забитых у вынику учорашней сутычки у истамбульской кватеры подчас рейду полиции с метой нейтрализации быцем запланованных терактов. Учорашняя операция включала 60 рейдов, подчас яких было арештовано 40 человек. Один из 3 загинулых был лидером неведомой боевой фракции, связанной с курдскими сепаратистами. Подчас арешту воявника так само загинул один полицейский и один минак. Представники палестинской автономии открыли дипломатичную миссию в Венесуэле. Министр замежных справ автономии Рияд Аль-Малки подяковал венесуэльскому президенту Хуго Чавесу, який выступал супраць израильской военной операции у полосе Газы и разорвал тады дипломатичные стосунки с Израилем. Парламентары Ираку потребуют права судить американских солдатов, которые здійснили злочинство на территории страны. Заява была сделана после вчерашнего рейду войск США у городе Кут. И французский осужденный педофил и лидер секты утек на крутолете с турмы на выспе Сен-Дени-де-Реунион у Индийском океане. По воде полиции Джулиана Вербар с 2 харусниками высадились с крутолету на той же выспе, после чего они пересели у мини-бус. 27-годовый был отшольник нелегальной христианской секты «Болющее и чистое сердце Марии», отбывал покарание 15 годами зневоления за сгвалтование 2 детей.
Стася Вашкевич, познаем вас самыми разными головными новинами дня сегодня в свете. Ну а зараз я познаемлю больше подробязно, про что мы говорим в нашем сегодняшнем ранешнем живым эфире. А что вядома про учорашнюю сустречу Александра Лукашенко с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони? Сегодня радуется традиционное старожитное шанование памяти предков. Блиц-анализ. У Минск прибывает миссия МВФ у справе выделения Беларуси черговой транши стабилизационного кредиту. Сегодня всесветный день аховы працы. Какая ситуация с травматизмом на вытворчестве скалась в Беларуси? Школьная прибиральщица с Клецка Наталья Радкевич, якую першиню в Беларуси зробили операцию по пересадке сердца, живе на жабрацкий заробок у маленьким интернатским покойчику с мужем и двумя детьми. Вы так само почуете огляд незалежной прессы, да и иншая. У Минску 7.35 и зараз кольки слова про надворье. Сегодня в Беларуси чекается солнечное и теплое надворье. Температура по ветра у день 22-24 градуса тепла на всей территории краины. Президент Александр Лукашенко, який знаходится с визитом у Риме, учора у вечера встретился с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и министром замежных справ Франко Фратини. Вечера, якую ладил у гонор белорусского гостя итальянский премьер, отбывалася во урадовом палаце Кеджи. Тему протягивая Алена Струва.
Для господаров приема Берлускони и Фратини эта встреча, меркуючи по поведомлениях у итальянских СМИ, стала своего рода мероприемством, як кажуть, корабля на баль. Ободва прибыли у Рим только у понеделок у вечера. Министр Франко Фратини прилетел из Люксембурга, где отбылось поседжение керовников МЗС Евразвяза. На этой встрече у Тимлику обмерковывалось и питание махчимого отдела Лукашенко в Празском саммите. А Берлускони, який сегодня ранец летит на международную встречу у Варшаву, у понеделок зарабил нечеканный визит у итальянскую ривьеру у Портофино, туда, где находятся ягоные шматликие пляжные виллы, каб отзначить 40-годие своего сына. У Рим он прибыл на несколько годин, у Тимлику деля удела у так званой институционной або службовой, как он сказал журналистам, вечеры с белорусским керовником. Поводле некоторых назиральников Берлускони, які мае репутацію вельмі скандальнага, авантурнага і амаральнага політика, з аднаго боку дзесьці хацеў пазнаёміцца з прэзідэнтам, якога доўга не пускалі ў Еўропу. З іншага боку, як далі зразумець дыпламатычныя крыніцы, сустрэча паміж Берлускони і Лукашэнкам не была падобнай на тую, якая, напрыклад, ладзілася італьянскім прэм'ерам у гонар таго ж Пуціна, калі той наведваў Італію. То бок, гэта сустрэча не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да мерапрыемства ў так званым міжнародным кантэксце. Учора ў Люксембургу, адказваючы на пытанне журналістаў адносна магчымага ўдзелу Лукашэнкі ў саміце Еўразвяза ў Празе, на якім будзе прэзентаваная праграма «Усходняе партнерства», Стратыні падкрэсліў, што перспектыва ўдзелу беларускага кіраўніка ў гэтай сустрэчы пакуль не ясная. Існуе такая верагоднасць, хоць запрашэнне было зроблена для Беларусі, а не асабіста для Лукашэнкі, аднак хай гэта вырашаюць самі беларускія ўлады, заявіў міністр. Ён таксама дадаў, што прыём кіраўнікоў постсавецкіх краін у Празе гэта дэманстрацыя ўвагі Еўразвязу да гэтага рэгіёна, але зразумела, Еўразвяз не можа ўтрымацца ад вырашэння такіх пытанняў, як правы чалавека.
Паведамляла Алена Струва. Сегодня визит Александра Лукашенко протягнется и на парадку дня сегодняшней встречи. Сегодняшней программы белорусского президента встреча с великим магистром Мальтийского ордена у римской штаб-кватеры. Керовництво ордена так само даст обед у гонор Лукашенко. Тем часом поводле отказного за замежную политику в развязу Хавьера Соляны ни президент Беларуси, ни его молдовский коллега Владимир Воронин хучей за сегодня примут удел у саммите Усходнего партнерства у Празе. Я маю уражение, что президент Молдовы не приедет. Больше-меньше такая самая ситуация и с Лукашенком, сказал Соляна после встречи министров замежных справ краинов Евразвяза у Люксембургу.
На Островецчине, где меркуется побудовать АЭС, возникла громадская инициатива под назвой «Островецкая атомная – это злочинство». А вот физик и политик Станислав Шушкевич выступает за белорусскую АЭС и вот что раить островецким активистам.
Нехай они протестуют, але нехай они съездят на экскурсию в Бельгию, где просто фактично на краю великого города стоит атомная станция, и жихары это не протестуют и не учиняют лямок.
Гэтую передачу «Вольную студию» слухайте сегодня в нашем вечеровом эфире. Сьогодні у Мінськ має прибити місія Міжнародного валютного фонду в справі виділення Білорусі чергової транші кредиту, яка буде працювати до 13 травня. Нагадаємо, 12 студеня МВФ ухвалив виділення Білорусі кредиту поміром 2,5 мільярди доларів під реалізацію розлічення на 15 місяців програми реформу. Першу траншу, амаль 800 мільйонів доларів, офіційно Мінськ отримав у студені після 20% девальвації білоруського рубля. Ці слушно робить білоруське керівництво, що повелічує заміжні позики. Про гэта наш кореспондент Олесь Дашинський гутарить з былым старшинем Національного банку Білорусі Станіславом Богданкевичем.
Бліц-аналіз свободи.
Золотовалютные резервы Беларуси повинны у лепшем выпадку складать каля 10 миллиардов доляров. Поводле представников Нацбанку ставилась задача сёлета до конца года выйти на узровень хиба 6-7 миллиардов доляров. Черговая транша от Международного валютного фонда для так званой подушки безпеки может поступить только у травня-червени. Сколько ж Беларуси треба золотовалютных резервов и какая ж на самом речь склалась ситуация?
Это минимум 10 миллиардов. На самом деле у нас на 1 апреля числилось 4 миллиарда, но чистые резервы 2,4 миллиарда. Дело в том, что у нас у Национального банка есть резервы 4 миллиарда, у мелких банков минус 1,6 миллиарда. То есть кредиты извне получены, валюта продана Национальному банку, получили рубли, коммерческие банки покредитовали экономику. А Национальный банк зачислил вот эти деньги в резерв. То есть резервы чрезвычайно мало, и если 2,6 миллиарда есть у нас дефицит торгового баланса за первый квартал, а резервы чистые 2,4 миллиарда, если все оплатить, то резервы у нас будет 0,0. Просто мы не платим, пользуясь вот тем, что пока что на скандалы России нет.
Господар Станіслав, отримовується, що гроші ми у МВФ уже брали, а так само мали інші позики, а ситуація з золотовалютними резервами не виправилася. Що ж означає для економіки така ситуація з резервами цієї лічби?
Вони означають нестабільність торгівлі, то есть, если не будут в долг поставлять газ, то мы его не будем иметь. Если не будет в долг поставлять нефть, то мы не будем из чего вырабатывать нефтепродукты. Импорт весь остановится. Ведь у нас же импортные пошлины увеличены на 30%. Это один из мер таких сделанных правительством, чтобы ограничить импорт и ограничить дефицит торгового баланса. Ну, что означает? Это означает кризис. Мы находимся на грани пола. И на грани очередной девальвации. Ну, а Лукашенко, может, что-нибудь знает больше, чем я, раз он так считает, что кризиса нет. Опрос общественного мнения провела лаборатория Новак Андрея Вардамадского. Там только 4% считают, что кризиса у нас нет. А 96% видит кризис. И 68% ожидает ухудшения уровня жизни. Вот последний мартовский опрос общественного мнения. Я бы сказал, нет главного, нет такой целостной антикризисной программы. Нет антикризисного бюджета.
Блиц-анализ свободы.
Наш корреспондент Олесь Дашинский гутарил с былым старшинем Национального банка Беларуси Станиславом Богданкевичем. Нагадаем еще раз, сегодня у Минск прибывая миссия Международного валютного фонда в справе выделения Беларуси черговой транши стабилизационного кредиту. Ну а зараз Стась Ивашкевич познакомит вас с головными белорусскими подеями.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Александр Лукашенко сустрэўся ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Лукашенко запрасіў пантыфіка наведаць Беларусь. Менскі Ватыкан плануюць падпісаць дамову аб супрацоўніцтве. Міністр замежных справ Італіі адказаў адкрытым лістом на крытыку газеты «Кур'єре де ла Сера» ў сувязі з візытам Александра Лукашэнкі ў Рым і падтрымкай італьянскім кіраўніцтвам беларускага рэжыму. Паводле Франка Фратыні, мэта Італіі дапамагчы Беларусі стаць на шлях дэмакратычнага развіцця. У сувязі з эпідэміяй свінога грыпу ў службе санітарнага кантролю аэрапорту «Менск-2» узмоцнены догляд пасажыраў, якія ляцяць з праблемных рэгіёнаў. У Беларусі плануецца распрацаваць комплексны план мераў па падрыхтоўцы да пандэміі грыпу. Падчас чарговага паседжання аб'яднанай калегіі генеральных пракуратураў Расіі і Беларусі падпісанае новае пагадненне аб супрацы паміж двума органамі. У новай дамове прапісаныя накірункі супрацы, сярод іх уніфікацыя заканадаўства саюзнай дзяржавы і барацьба з карупцыяй. Ад учорашняга дня Расія забараніла увоз мяса і малака з 6 беларускіх прадпрыемстваў. У прадукцыі гэтых прадпрыемстваў знойдзеныя антыбіётыкі тетрацыклін і акситетрацыклін. Напередадні Радуніцы актывісты няўрадавых арганізацыяў правялі талокі на месцах масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавізму. Сёння адбудзецца сустрэча зборных Беларусі і Вугоршчыны на чэмпіянаце свету па хакею. Беларусь, якая ідзе на трэцім месцы ў групе, павінна перамагчы, каб перайсці ў наступны раунд.
З галоўнымі беларускімі падзеямі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. У Мінску 7:45. Сёння Радаўніца. На аўторак пасля велікоднага тыдня традыцыйнае старажытнае ўшанаванне памяці продкаў. Гэты дзень адзін з галоўных у календары беларусаў. Меркаванне пра тое, чым ёсць Радаўніца і як яе адзначаюць у доследзе Юліі Рымашэўскай.
Радаўніца – настолькі ж старажытная з'ява народнага календара, як і Вялікдзень. Як тлумачыць фальклярыст Янка Крук, невыпадкова яна супадае з часам, калі трэба было пачынаць сеяць, займацца гародам. Перад пачаткам сяўбы трэба было прыбраць, давесці да ладу месцы пахавання продкаў, а пасля раздзяліць з імі трапезу, завершыць велікодны рытуал. Але, на думку стваральніка партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца, апошнім часам нярэдкія праявы сапраўднай бездухоўнасці.
І на Радуніцу, і на Троіцу, Вялікдзень людзі ў масавым парадку едуць на могілкі і там ладзяць п'янку. Калі ў душы ў чалавека няма веры і надзеі, то ў Бога надзеі на лепшую будучыню для сябе і для сваёй краіны, то там з'яўляецца вось такі разгул, які досыць удала маскіруецца пад следаванне традыцый.
Янка Крук пагаджаецца з высновамі Паўла Севярынца. Аднак лічыць, што сённяшняя бездухоўнасць – вынік савецкіх дзесяцігоддзяў, калі людзей пазбаўлялі ведаў аб іх традыцыях, у тым ліку і рэлігійных.
Людзі сёння тысячамі прыходзяць на могілкі, і гэта здорава. Яны не ведаюць, што там рабіць. Нам трэба весці актыўную, даруйце, выкарыстаю той савецкі тэрмін, прапагандыскую, фармацыйную працу.
На Радаўніцу шануецца памяць продкаў. Гэта, як кажа Янка Крук, асноўны сэнс свята.
Мы ушаноўваем свой рот ашуфёнае калена, то трэба было пайсці на могілкі і прынесці з сабой 7 ритуальных страв. Это было нечто с петла, чарочка, это талерочка, наверх клали кавалочек хлеба, побач клали с ушанованием памяти померших, это яблок, нечто с печевой, то, что собой символизовало початок нового жития, пасхальное великодное яйко.
После того, как могилу прибрали, оздобили, можно было переходить до поминального обеду.
Перед этим, безумовно, треба было прибрать, обкласти зеленым свежим дерном, знак того обновления жития все могилки, и тогда и посыпали желтым песком, как знак того, что тут нельзя садить ничего живого. Поэтому упрыгоживали неживыми кветками. Все становились, как правило, на коленке. Кто-то старейший могли робить лавочку, садились. И починалась ритуальная трапеза. Великодное яйко, якое специально покидали для этого, садились. И вот это яйко залили на ту колькость людей, якая присутствовала в святочном застолье.
Далее навуковец рассказывая про ритуал уживания алкоголю на Радаўніцу.
По кругу пускали чару, отдавали самому старейшему. Он брал чарку, несколько кропель отливал на могилку, среднюю шасочку выпивал сам, на дне покидал слезу. Чара доливалась и радовалась наступному полузросте, что называется, выполнил функцию поеднания.
Сегодняшняя жыхарка Менску Наталья Корневич походит с Гомеля, а ее батьки с Лельчицкого района. С дятинства она памятая, як отзначалася и отзначается теперь Радаўніца у трех соседних вёсках, якія хавали своих продков на одном погосте. Цікава, кажа Наталья, что традиция, як дотычила менавіта гэтых трех вёсок, так и засталася дагэтуль. Ніякай асиміляции до соседних мястэчак.
Традиция в вёсках Крупка, Берзавод, Лазнішчы, незвычайныя такія. Гэтыя традыцыі, колькі кажуць, старажылы каля 50-40 год. Яшчэ за савецкія часы быў тады толькі адзін святар на 10 вёсак. А паколькі Радаўніца пачынаецца з таго, што абыходзіць бацюшка могілкі, асвячае, малітву чытае. Аднаго бацюшкі на 10 пагостаў не хапала, і таму ён вырашыў, што менавіта гэтыя тры вёскі, якія хаваюць на адных могілках, будуць святкаваць у чацвер.
Апроч розніцы ў часе святкавання Радаўніцы, ёсць істотныя разыходжанні і ў яго фармаце, як старажытнай, так і цяперашняй. Асобна стравы размяшчаюцца на могілках, яны для памерлых. А памінальны абед за сталамі, якія ставяцца ўздоўж агароджы могілак.
Поскольку это лишь с опаской померлых, то на могилки непосредственно не кладутся, не ставится водка с хлебом, как у некоторых вёсках. Тут такого нема. Только яйки свячоные, только сами гэтыя куличы. А ну, цукерки еще кладут, пригоживают, но никакого спиртного. А за столом дозволяется пить, але только поминаючи. И вельми не шмат. Нажираться на могилках – это великий грех.
У гэты день за одним столом збирают живых, каб успомнить померлых. И люди з'язджаются в родный куток з усяго свету.
Садятся менавіта по родах и по улицах вёсак. Вот як жили у вёсцы, на улице, так пусть садятся. Большая частка, конечно, проезжает из всех кутков, проезжает из Москвы, там из России, из Украины. У нас 100 человек, 70 будет уже не мясцовых, которые приехали на могилки до своих твояков.
Про традиции радуницы говорила сегодняшняя жыхарка Менску Наталья Корневич, які батьки якой походят из Лельчицкого района.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях свободы в Менску 7:51. При конце соковика все официальные выдания до телевизии облетела сенсационная новина. Школьные прибиральщицы Наталья Радкевич у першиню в Беларуси зробили операцию по пересадке сердца. Днями спадарня Радкевич была выписанная с кардиологии и приехала у родный Клецк. Атуль Віталь Семашка.
Стукаюсь у дверы невеликого урослого у землю дравляного домика, неподалеку от центру. Отчиняя полноватая женщина средних год с марлевой повязкой амаль на весь твар. Але приезду чергового журналиста Наталья Радкевич зусим не рада.
Здравствуйте, что вы хотите? Добрый день.
Человек после операции.
Вы же в газетах читаете.
Знаете что, извините, я не хочу общаться с вами. Серьезно, вы включили вот...
Наступная короткая размова отбывается только дякуючи присутности наставницы Инны Кебиковой, из якой Наталья працавала у школе. Испытываем, те есть шансы на отрымание кватеры у Менску после двух зворотов до Лукашенки. А жанчына мусить перший год что тыдень доглядаться во урачоу. У Клецку ж няма нават кардыёляга. Пытаемся про то, эти дали пенсию по инвалидности. Типа величили допомогу на двух хлопчиков, один из яких еще грудны.
Маленькая, не надо, конечно.
Это час акклиматизации, да?
Да.
Дай бог, как кватеру дали.
Конечно, мне самое главное жилье.
Покуль, у Натальи только отмова Менск метробуду выделить покой у интернате. А там было опошнее место працы беспрацовного теперь мужа Юрия. Ведомый правоборонца, редактор незалежного выдания «Бойки Клецк» Сергей Пономаров, ведая ситуацию не по шутках. С Юрием Радкевичем ён у приятельских относинах.
Меня поразила статья за 28 прошлого месяца Советской Белоруссии. Опирала из статьи то, что государство, такое у нас счастливое, хорошее, сделало бесплатно первую операцию по сердцу. Первая пациентка, она должна поехать до дому. Государство ее полностью уже счастливило. Всего 17 квадратных метров жилых. У нее инвалидность второй группы, первые ей не стали отжаливать. У нее пособие 187 тысяч рублей. Такое же пособие на двух деток, что видит муж. Ей нужно усиленное питание, чистые продукты, фрукты, стабильные поездки в кардиологический центр в столицу. Наш местный терапевт поехал на пару дней, его обучили врач-терапевт Верия Щагина. Справитесь, потому что вот сейчас ребенок у него грудной заболел, инфекцией. Для больной это очень опасно. Тогда что нам делать? Нам не на что поехать. Поехать надо 50-60 тысяч, только на автобус. Не говоря уже о лекарствах. На сегодняшний день приехала прооперированная в свою халупу, по силу удобства вся на улице. Нету ни воды, ни горячей. Режим и власть наплевали, начихали, бросили эту семью на произвол судьбы. На благородство врачей в том, что они провели такую сложную, дорогостоящую операцию. Но ситуация такая, что во второй раз у нее отнимут сердце. И в этом будет только заслуга в кавычках сегодняшнего режима.
Гэтак правабаронца Сергей Панамароў гаварыў пра сітуацыю з Натальяй Радкевіч, якой упершыню ў Беларусі зрабілі аперацыю па перасадцы сэрца. У Менску 7:54 і наперадзе агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Інна Студзінская.
Альтернативы либерализации нема, называется артикул у тыдневику «Беларуси и рынок». У Беларуси в умовах кризису борьба по-ранейшему идет за валовые показчики айчинной экономики, а не за ее эффективность. Какие перспективы у белорусской экономики в умовах структурного кризису, який уже видовочно проявился? Ці може либерализация стать супротятрутой этому? Задается питаннями эксперт Татьяна Манюнок. Однобокая ориентация на российские заводы погрожает покинуть белорусских автовытворцев без конкурентоздольных силовых агрегатов. Робить еще одну кризисную выснову Александр Олесин у артикуле «Ставки, якія не выиграют». Другая хваля кризису может доставить неприемности, але навряд ли приведет до краху банковской системы Беларуси. Сумма протерминованных и пролонгированных кредитов у белорусских банках практически подвоилась, але банки сформовали адекватные резервы и увеличили доходы и прибыток, пишет у тыдневику журналист Владимир Тарасов. Комсомольская правда в Беларуси доследует, каким чином белорусские девчаты спробуют съехать в сонечную Италию, рассказывает дежурная по номеру журналистка Наталья Шара.
Материал Оли Романюк о том, как она искала жениха в ресторане, где обычно пасутся итальянцы и подыскивают себе пару. Пасутся там в основном пожилые итальянцы, которые приезжают за секс-туризмом. Владелец ресторана помогает любящим сердцам встретиться. Например, собирает фотографии белорусских девушек.
Сайт region.by.org подает информацию про кризис у працы белорусских предприемств. Со 100 заводов, на яких Федерация профсоюзов Белорусская проводит мониторинг, на короткий працовный тыдень проведенное 60. При этом 46 из них працуют 4 дни на тыдень, 14 – 3 дни. При переходе на скороченный график працы снизился и заработок. При конце 2008 года средняя зарплата по промысловости была крыху больше за 1 миллион белорусских рублей. Теперь прикладно 900 тысяч.
С некоторыми публикациями белорусской независимой прессы вас познакомила Инна Студинская. Ну и наш ранешний живый эфир, как засюды, заканчивается песней. Сегодня это композиция гурту «Городские» «Усё, что меня в этом свете трымая».
Я только нащадок, остатки правков, их мужные твары, их мощные руки в железных подтяжках, по ветру заховало, дымы походнял, звенять за плечима подковых коней, на скрыжевании культуры заходу, с культом уходу, шагово мне более. Все, что меня не угадывает, ветер трымает, все, что кахаю, зимка на Руся, еле шагом и живу и трымаю, это все ты. Все, что меня не угадывает, ветер трымает. На дне озера, в вершалинах соснул, земли занят паных вязковых погостов, у подмурках твердынял, у спевах девосных, у смешках дитяжих и у слезах дорослых, и у колерах стягу кров моих профил, и чистеня негранутых обшаров, светло их в очей скированных до нас, и цегла муров назавжди будованных. Все, что меня не угадим, свет отрывает. Все, что скакаю, зимка на Руся. Теле шагов и живу и трываю. Это все ты. Все, что меня не угадим, свет отрывает. Все, что скакаю, зимка на Руся. Теле шагов и живу и трываю. Это все ты.
як ношу поволі пильним шляхом кам'яних крижов, інші сплетені броються в образи старої шляхти, про згади, про стагодні, про поколінні. Я чув вночі, як стогнуть сосни, я бачив вагоню над брамою Вавеля, я дихаю одним палетром з Караткевичем, во мне бежит кров, Литовта з Якайлом. Все, что меня в этом свете скрыло,